Да, всем привет, меня зовут Алексей, я алкоголик. Ну, опять-таки, программа работает очень даже интересно. Только что я был убитый, разбитый, буквально на 15 минут назад я вывалялся в кровати и думал, как же я не хочу спикерить, как же мне плохо, я не выспался. Потому что там сложная работа была, только-только с работы пришел, ну, сложная как, там, нудная. И сейчас опять бодрячком, да довольно счастливый. У меня срок трезвости 2 года, там, 11 месяцев, ну, уже почти 3 года. И чем больше у меня срок, тем меньше я эти дни считаю, и тем больше я понимаю, что этот срок, в принципе, это не ничто абсолютно. Буквально вчера сорвалась анонимная сестра, с которой, которая очень много значит как бы в моей поддержке. То есть я ее поддерживал, она меня поддерживала. И она живет в далеком-далеком зарубежье. Бог ей в помощь. Я с ней сейчас в контакте держусь, чтобы помогаю там словом. Естественно, делом мне каким-то я помочь не могу. Дальше Бог работает. Что я могу сказать по своему потреблению? Ну, начну с того, что, как я уже понял в программе, после прохождения там первого круга шагов, второго круга шагов, почти сразу же я проходил, хотя я не думал, думал, быстрее бы отвязаться, получить диплом анонимного алкоголика и идти дальше. Оказалось, нет, все не так-то просто, а все глубже и глубже. Чем больше я узнаю в программу, тем больше я понимаю, что я ничего не знаю о программе, не знаю о самом себе и не знаю о том, что у меня в голове творится. И изначально, вот я когда стал писать историю своей жизни, она вот где-то у нас на сайте лежит, ну где-то она и согласие. Кстати, мои домашние группы, вот две планеты и согласие, которые я считаю домашними. Почему вот произошло так, что я стал алкоголиком, это непонятно. То есть я помню в детстве, вот я рассказывал, много раз говорил, я помню, как я шел против запретов. Мне нравилось изображать себя выпившим, потому что у меня очень большая семья, и семья постоянно во все праздники, вот это большое застолье, большое, грандиозное, там, громкое, где там все взрослые заставляли нас читать стихи на табуретке, там, еще что-то, ну, все. И было веселье вот такое, и предпраздничное настроение, когда пахнет там оливье, пахнет вот этим всем, и вот я понимал, что что-то такое, что-то такое. И я сделал одну такую страшную для родителей вещь. Я воровал конфеты. Тогда, в те времена моего детства, конфеты это была такая штука, которая нигде не продавалась. И была коробка конфет, которую я воровал, помню, каракум они назывались, я аккуратно пальчиками залезал под, то есть, ну, воровал, да, залезал на шкаф, там, брал одну из конфет, потом подходил к ведру с водой, у нас нецентрализованное отопление было, с холодной водой, набирал стопочку и выпивал вот стопочку и закусывал этой конфеткой. То есть я нарушал все запреты, которые были. И вот тогда-то я понимал, что вот уже что-то подсознательное вот это у меня было. То есть, как психологи, ну, мне так кажется, вот это возникновение аддиктивного чувства к алкоголю. То есть, положительного чувства, чувства того, что вот это параметр моей взрослости. Слава Богу, я тогда курить не начал, не знаю по какой причине, то ли... Может быть, из-за того, что я хотел выделиться, так как у нас в классе все курили, и девчонки, и мальчишки, и отличницы, и спортсмены, все курили, кроме вот двух человек, я и у меня кореша. И вот как-то вот не сложилось с куревом, и потом я для себя так думал, вот я не курю, и значит я лучше всех. То есть когда эгоизм работал, эгоизм, вот этот эгоцентризм, который во мне рос, он постепенно там перерастал. И сейчас я понимаю, что у меня было неприятие этого мира как такового. Я уходил в книги, но я уже много раз рассказывал, пробегусь по-быстрому. уходил в книги, уходил в видеофильмы потом, уходил в компьютерные игры, то есть в другую реальность. Мне вот эта жизнь не устраивала, мне этот мир не устраивал, мне все казалось все плохо, 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 на меня родители давят, в школе там проблемы как с учителями, так и с некоторыми учениками. Я как-то рос таким изгоем, и потом мне стало нравиться, да, я изгой, да, пошли они все в баню, я избранный, и все, я уходил и замыкался в своем мире каком-то таком. Это было все нормально до института. В институте я узнал, что такое алкоголь, и это, то есть это выход на новую реальность был для меня, когда я получал дозу алкоголя, тогда я еще умел радоваться алкоголю, получать удовольствие от алкоголя, не знал, что такое похмелье, и думал, что так и должно быть. То есть вот я попробовал и думал, почему я раньше боялся этого алкоголя. Я получил удовольствие, я получил такие хорошую опору, я становился супергероем, я веселился, я мог нарваться на какую-нибудь братву, тогда вот учился в Сиротинске, наезжал на одних, там отбивал у каких-то девчонок, там, ну, в общем, все такое. То есть я был такой самый-самый-самый для себя, естественно, вот в моей голове. И, в принципе, мне это нравилось. Мне это получало удовольствие, и в одно время это помогало. То есть для повышения самооценки, для всего подобного. И не мешало моей жизни. Да, были моменты, когда я там пропускал там уроки, пары, вернее. Но это, так как у меня были за задатки, скорее всего, и Бог дал. И я как-то выныривал, выпрывал, проскакивал мимо увольнения, отчисления. И так я вышел за взрослую жизнь. В институте же познакомился с женой своей будущей, ее ждал вот у себя в городе. И потом она приехала, мы расписались, и все было замечательно. Я стал работать, тут же нашел работу, хорошую такую. В Красную армию меня не взяли, два раза подавал заявление, но не заявление, два раза приходил, два раза мне говорили отсрочка, а потом поступил на службу во внутренние войска, и все как бы, то есть это не внутренние войска, вернее, тогда была такая служба, полиция налоговая, вот туда. И в принципе все шло нормально, но вот эти каждую пятницу у нас выпивали по случаю удачного разрешения или неудачного решения какой-то острой операции. Опять-таки были обмывки погон, обмывки еще чего-то. И вот это постепенно. Вот это все незаметно. То есть вот рубеж, когда я перешел черту, когда я мог пить и мог не пить, оно незаметно как-то. Вот, то есть я вот сейчас смотрю, я не могу сейчас с точностью до года даже сказать, когда я мог бы тормознуться. И, честно говоря, мне нафиг это уже не надо. Потому что это уже история, это уже жизнь. Я как теперь уже профессиональный историк могу сказать, что это история, и для меня это нормально. То, что это происходило, я сейчас как историк с большущей такой лупой разглядываю свою жизнь, препарирую там свои чувства, вот эти бывшие, и смотрю, из-за чего все, что произошло, и как это все произошло. Программа дает мне такие инструменты, анализа, и это обалденно. К сожалению, к психоаналитикам я не ходил. Может быть, это вот как раз одна из работ психоаналитика. Но у нас в нашей стране как-то это не принято, ходить к таким людям. И вот постепенно проблема начала прорастать. Пока она прорастала в семье, на работу это практически не сказывалось, даже наоборот помогало, там ловить негодяев, там еще чего-то. А потом в конце, да, в это же время я принял решение покреститься, родилась уже тогда моя первая дочка, мы пошли в церковь, и я в 30 лет принял православие, спикерское, наверное, можно свою религиозную конфессию озвучивать. Но, в принципе, до сего момента у меня не сложилось отношение с религией, так как я разделяю религию и веру для себя все еще. У меня критическое сознание достаточно сильное. И еще я с этим, то есть я не нашел такого человека, который бы мне помог на данный момент. Но это все впереди, в церковь я стараюсь посещать, и мне нравится посещать церковь, мне помогает. Когда этим летом случилось несчастье, и сорвался мой наставник, я пришел в церковь, и вот вы не поверите, меня прямо в сторону отнесло, вот я зашел в церковь, меня прямо повело, вот как, я не знаю, как вот... Как в употреблении, в сильном употреблении, когда дифферент уже такой, что не можешь остановиться, и тебя заносит, падаешь. То же самое меня понесло в угол, там было много народу, у меня, я тем более со света пришел, меня вынесло прямо на икону неупиваемой чаши. Вот, и вот прямо вынесло. То есть я зашел, я говорю, надо помолиться за моего горячо любимого наставника, и меня вывело как раз на эту... То есть, программа и высшая сила, она работает, она постоянно рядом находится. Но опять-таки я не хочу никого обидеть, но для меня церковь и религия это как бы рядом идут. Но для меня моя вера намного важнее, потому что слишком много политики, слишком много вот, чисто для меня, потому что я в нее вляпался недавно достаточно мощно, и я этого не хотел абсолютно. Ну, где-то так. А дальше, вот я думал, что мне вера поможет, вера не помогла. Через 2 месяца я опять потихонечку начал употреблять. Незаметно это все происходило. Потом я стал получать удовольствие. Как же я не могу расслабиться? Я для себя находил оправдание. То есть я лучший адвокат для себя, который можно найти где-то. Я могу себя оправдать в любой подлости, в любом гадости, в любой низости. И сейчас это хорошо очень уходит, когда... Я, когда вижу у человека проблемы, вижу у человека недостатки, я переключаю сразу же на себя и отдаю вот эти недостатки этому человеку. Это третий шаг, отпускаю все абсолютно. Это помогает, это реально помогает. Раньше, глядя на человека, встречаясь с новым человеком, я сразу же пытался выцепить слабые места, сильные места человека, что мне можно говорить при нем, что нельзя говорить. И вот это все, у меня вот анализ включался, я вот анализировал, и это мне помогало для работы, помогало в службе, помогало в жизни. Но это было нечестность, так как я выискивал слабые места и этими местами играл. То есть, если человек гордый, там я старался там слегка свою гордость прижать, там, показать ему, что он выше, из-за этого я получал какие-то дивиденды. И это один из моих недостатков, который я прописывал там в 8-м шаге и... Ой, в 6-м, 7-м шаге и просил, чтобы меня Бог избавил от этих недостатков. И у меня еще остаются. Манипуляция – это вот один из бичей, который у меня пока не уходит. Что еще могу сказать? Дальше, когда вот уже появились провалы по службе, по работе, я достиг своего максимума. И вот такое есть хорошее выражение, не знаю, где слышал, но меня оно зацепило, пробить потолок. То есть я получил должность, которая выше по моему знанию, по моему. То есть, и у людей так частенько бывает. Если человек взлетает по карьерной лестнице, до какого-то момента он идет, вот это его, да, вот это его должность, я вот... хороший исполнитель, я нормальный, а когда я стал начальником, я вот пробил свой потолок, а изначально из меня говёный, честно говоря. Потому что я слишком мягкий, слишком добрый, и поэтому я не смог удержаться, а какой выход из-за того, что когда я не могу сделать, естественно, я делаю работу за других, а от обиды начинаю употреблять. И несколько раз у меня это... выручало, а потом меня вызвали к руководству и сказали, иди кодируйся. Я закодировался, но это не помогло, я опять сорвался. Потом в это же время у меня скончалась мама, для меня это был шок. В 55 лет уйти, это, ну, я считаю, что это самая молодость. То есть только на пенсию вышел человек и скончался. Для меня это был шок, но и один из поводов употреблять. То есть как так, жизнь несправедлива, и мы с отцом загудели. Причем хорошо, я вылетал с работы, находил работу, поднимался опять по карьерной лестнице, опять слетал. И это безумие продолжалось где-то еще года 3-4, потом скончался отец уже. И меня это тоже остановило ненадолго, я опять нашел работу, опять держался и опять сорвался. То есть вот эта синусоида, она продолжалась бы до бесконечности, если бы на последней работе наконец-то меня вот уволили, и все, то есть я достиг своего дна. Вот. Я ощутил, вот шмякнулся всеми своими телесами, когда потерял работу, потерял семью, жена от меня окончательно отвернулась, дети мне не звонили, я вот был покинут всем, вот это одиночество, алкогольный вот этот угар мощный, из которого я выйти не мог совершенно, то есть я как раз не мог пить и не мог не пить. Вот уже вот все, я дошел до такого состояния, когда я не мог остановиться. Почему я сейчас иногда прихожу к анонимным наркоманам, потому что я все-таки принял для себя решение, что спирт это наркотик, потому что все вот эти последствия, все симптомы, это опять-таки мое мнение, можете быть со мной не согласны, но для мое мнение, что спирт это наркотик. Во всяком случае, в ГОСТе 72-го года спирт считался наркотическим веществом. А потом уже его убрали. И все симптомы, это и с наркоманами, когда я беседую, я слышал от них то же самое, что и от нас. Но это так, маленькое отступление. И, в общем, когда я достиг, вот я взмолился, буквально, вот опять-таки, я все время говорю, потому что я все время спикерю со своей второй квартиры, вот буквально там в полметре от того места, где я сейчас сижу, я встал и повернулся к окну и попросил Бога, либо забери меня, либо вот что-нибудь сделай с этой моей тягой. Я не называл тогда болезнью, я тогда считал, что это все-таки... была какая-то распущенность, то есть у меня был вот этот штамп, алкоголик, это тот, который валяется там под забором, тот, который пропивает последнее, там и еще чего-то. А потом, когда стал анализировать, я понял, что я как раз, я алкоголик и являюсь, потому что в течение долгих лет употребления я пробивал все дальше, то есть я ставил себе рамки. Знаете, как есть фильм, ладно, фильм про проститутку, которая говорит, что проститутка, но я проститутка, я в губы не целуюсь. То же самое, я как алкоголик, я говорил, я не алкоголик, потому что, и я себе сделал различные, ставил какие-то ограничения, до которых я еще не докатился, потому что я не пил один. Потом я стал потихонечку пить один. Потом я стал получать удовольствие от того, что я пил один. А потом я для себя поставил, что я не буду пить без закуски. Это быстро прошло, я стал получать, то есть закуска градус крадет, я стал употреблять без закуски. Потом я думал, ну, я буду пить, не буду пить по... только по праздникам или в пятницу там. Все это ушло, то есть я и по будням начал употреблять, и было это все, это было все так плавно переходы, что было даже незаметно, как это и что. И в конце концов я пришел вот к тому, что я пришел. То есть дно было пробито. Валялся ли я под забором? Да, падал, когда шел из магазина, я помню, меня занесло, опять-таки вот про дифферент я говорю, занесло меня в кусты, я рухнул и долгое время не мог встать, потом меня скорая помощь подобрала, привезла и да, оставила до дома. В общем, все, я пробивал, и в конце вот я достиг до дна, который, слава Богу, я не пробил, потому что дальше уже была могила. И после этого я опять в очередной раз начал выкарабкиваться. Благодаря своим детям, из-за которых я испугался, опять-таки, тоже нерациональный такой страх был абсолютно, потому что я ушел из семьи буквально там на год в запой. и их практически не видел. И тут я испугался, что же с ними будет, если, не дай бог, с женой что-то случится. Но это помогло мне остаться на плаву первые там 4-5 страшных дней. То есть, ну, примерно где-то неделю-полторы меня колбасило, я питался одной водой, меня полоскало, я еле ходил. Но я выкарабкался, опять-таки, наверное, это на сердце очень сильно сказалось. То есть я опять рядом с могилкой прошелся хорошо так. Но, в принципе, после этого я пришел в семью, опять начал искать работу. И тут Бог подкинул мне человека, который сделал мне 12 шаг. Человек приехал с репцентра. К репцентру у меня тоже неоднозначное отношение, но я согласен, что они дают начальный этап трезвости людям. Дальше это опять выход людей на трезвую жизнь. Опять, то есть люди в репцентре, они выходят, живут, выздоравливают, получают с первого по третий шаг, ну, грубо говоря, где-то так у них уходит. А уходя опять в социум, опять возвращаясь в старую вот свою атмосферу, они опять начинают употреблять. Поэтому я считаю, что вот репцентром и анонимным алкоголиком надо как-то наладить отношения, и налаживаются отношения. Очень многие репцентры сейчас вот продолжают курировать людей, которые у них ушли, и предлагают им прямо идти к нам в анонимные алкоголики. То есть и это помогает. Вот, в принципе, и попал я тогда на первое собрание, это была «Планета», это было 25 октября 2015 года. У меня программа сразу же, программа зацепила, но собрание напугали, потому что сначала что какая-то преамбула зачитывается, какие-то шаги по очереди, потом нельзя там в чате выражаться, что-то там меня там пару раз одернули, потом одна анонимная стала говорить: «Боженька мне помог, да Боже», я думаю, просто это секта, и ушел. Но на следующий день я пришел, вот после этого я не уходил, то есть я ходил каждое утро, вечер, 11-20 часов, вот как раз «Планета» шла. Потом я узнал, что есть другие группы, «Аврора», еще чего-то, и вот я стал вот на эти группы ходить и получать хотя бы ту вот поддержку, которую я не мог получить ни в семье, ни на работе, ни у медиков. Потому что у всех, все считали, что все, это распущенность ума. Алкоголизм – это распущенность ума и тела. Я пытался изучать сам книжку. Вроде бы, что думаешь, там 290 страниц, что-то, это ерунда же. Пытался идти с малой группой по шагам. У меня не получилось, и получил я свои первые эмоциональные качельки, опять-таки от своей любимой жены, на 100 дней трезвости. И потом сразу же обратился к своему будущему наставнику и попросил его провести меня по шагам, потому что я не понимал, что такое. И когда наставник меня проводил по шагам, я принимал, наверное, там 10-15% того, что он мне говорил. Трудно воспринимать, трудно вот это все, но начало было положено. То есть потом потихоньку, благодаря опять-таки малой группе, в которой я пытался пройти по шагам, которая мне дала мощные инструменты, такие как там зеркало и метла, там начни с себя, там еще чего-то, все вот это дало мне пока на начало трезвости. И исчезло вот как раз желание выпить. Это не тяга. Тяга, она возникает, когда выпиваешь первую стопку. А именно желание выпить, она исчезла как таковое. То есть я на поминках отца разливал алкоголь, когда мне было там 2 месяца трезвости всего. Я к алкоголю уже относился как к жидкости, которая мне опасна. Как, ну, вот, примерно как к серной кислоте. То есть я разливаю. Для меня это яд. Для других нет. И все, и мне стало так спокойно, я пил морс, вспоминал отца, там помогал ухаживать за гостями, но и сейчас к алкоголю у меня такое же отношение. Алкоголь для меня это не напиток, это не жидкость, это яд, в прямом смысле слова. И зная, как улетают у нас многие наши анонимные братья и сестры, я сейчас, даже когда пойду к врачу, вот в ближайшее время я хочу обратиться там, когда спросят аллергия, я буду уже честно говорить, что у меня аллергия на алкоголь. Потому что действительно лекарства, содержащие алкоголь, для меня очень опасны. Опять-таки, я знаю, что многие у нас, кто слетал, они начали с лекарств. Карвалор и так далее, это вот эти все. И что дальше? Ну, вот по шагам я пошел, четвертый шаг я переписывал два раза, потому что первый раз я не понял или не захотел понять, как это я делал. А когда я начал понимать, я получать стал удовольствие. И сейчас четвертый шаг я делаю, экспресс-четверку я делаю с большим удовольствием. Это когда что-то меня обидело, что-то меня зацепило, где-то я разозлился, я тут же в голове мысленно беру и на четыре составляющие, на четыре ножки ставлю свой эгоцентризм. И это помогает. Это реально. То есть я сразу же взять любую ситуацию, когда недавно меня должны были забрать с одного места на лодке перевести. Я пришел, ждал человека полтора часа, человек не отзвонился, я ему отписался, он мне не ответил. Я иду домой, я злой, потому что мероприятие сорвалось не по моей вине. Человек не отвечает, а потом оказалось, что он перепутал, что это все ушло на другую, то есть с другого места они стартовали. А до этого, уже когда я шел домой, то есть у меня злость начала, и пока я шел до дома, там буквально полтора часа, я спокойно сначала выдохнул, вдохнул, как у нас рекомендуют, продышался, успокоился, стал анализировать опять-таки. Моя в этом вина есть? Нету. То есть я пришел вовремя, в назначенное время. Все, значит, это проблема у человека. Что-то у человека произошло, может быть, я знаю, не знаю. Почему я должен негатив вот уже этот, вот, по отношению к этому человеку изливать? Может, что-то изменилось, может, что-то случилось. Я ничего не знаю. У меня нет никаких фактов. И как-то вот это все, вот пока я анализировал, это все ушло. У меня осталась только обида за то, что я прождал полтора часа. Но с другой стороны, я провел очень шикарное раннее утро на берегу реки, пофотографировал и думаю, блин, я же получил удовольствие какое-то. В общем, меня отпустило. То есть, программа, вот этот четвертый шаг, это классный самоанализ и классная самодисциплина. Дальше, когда вот я дошел до девятого шага, вот из четверки, когда я на девятку смотрел, это была жесть, конечно. Я подумал, как же я жене, вот, которая мне столько говна наделала, как я буду ей возмещать какой-то там ущерб, да она мне по гроб жизни обязана, и мог бы вот взять ее листок бумаги и списать, наверное, листков 20, сколько она мне обязана. Но подойдя к девятому шагу, я именно получил нежелание, желание-то у меня было, а вот у меня не было готовности. А подойдя к девятому шагу, я с удивлением увидел, что у меня есть готовность сделать девятый шаг жене. И благодаря вот жене и своим детям, это такие лакмусовые бумажки моей трезвости, в которой, ну, благодаря им я понимаю, что как мало я еще вот, духовно вырос. Я могу не злиться на анонимных там, я могу не злиться на руководство, на своих сотрудников, которые рядом со мной работают, могу спокойно это отпускать, и когда вот близкие немножко накосячат, меня уже перекрывает вот эта злость и ненависть, может быть, даже вот это все вместе. Я понимаю, что мне еще работать и работать, то есть душевного спокойствия мне нужно как раз нарабатывать вот это. Дальше вот мы перешли на замечательный одиннадцатый шаг, вот который я стараюсь опять начать делать письменно. Иногда у меня получается прописать, иногда не получается. Но когда я пишу одиннадцатый письменно, все-таки он идет у меня намного лучше. Мне это нравится. Я взял это у одного анонимного брата нашего, который сейчас в Крыму уже живет. И сейчас стараюсь писать, именно писать, писать и писать. То есть мне как-то это помогает. Может, другим не так, но мне вот это самое то. Анализ прошедшего дня и утренняя молитва, и утренний анализ будущего дня, то есть планирование будущего дня, это вот в 11-м утреннем шаге у меня постоянно. И 12-й шаг. 12-й шаг я делаю всем знакомым, хожу в церковь, где-то на 7-м, да, в 7-м шаге я когда был, я пошел в церковь и обратился к батюшке, и мы с ним долгое время работали. Сейчас он по истечению своего срока службы, он уехал в другую епархию, остался, я сейчас подходил к другому, но у меня с ним что-то не срослось. А так мы с ним работали, он мне отправлял людей, мы с ними разговаривали, но, к сожалению, пока я все еще один. То есть вот уже 3 года я... У меня есть люди, которые употребляют, те, которые хотят выздороветь, но они не хотят к нам в программу идти. Где-то так. И потом, после того, как я прошел 12 шагов, я с удовольствием изучил 12 традиций, прошел своим наставником и стал понимать, что 12 традиций для меня еще интереснее, чем 12 шагов. Потому что шаги – это начало, а традиции – это уже жизнь. И традиции мне действительно очень помогают. Сейчас я вот жду, когда начнется у нас очередная малая группа по традициям. Очень хочется дальше изучать, потому что это мне надо, мне это интересно. И дальше вот это все изучать. Я не ухожу в комитеты, иногда только вот присутствую в комитете по лечебным учреждениям, исправительным. И еще нескольких комитетов. Но ни в какие организационные я не хочу влезать. Мне пока хватает своей трезвости. И я не хочу в партийный аппарат никакой влезать. Там. Ну, так условно я называю партийный аппарат. Мне не нравится служение. Когда приехал я из отпуска, я почувствовал, что мне не хватает служений. Я сейчас их набрал. Сейчас у меня нормальный плотный график, который не мешает мне помогать моей семье. Это опять-таки тоже важно. То есть у меня были качельки. Сначала программа перевешивала семью, потом семья начала перевешивать программу. Сейчас все более-менее устаканилось. У жены сейчас серьезное неприятие анонимных алкоголиков. Особенно ей не нравится, когда я выхожу на собрание из основной семьи. Я стараюсь реже это делать. Я служу и работаю на второй квартире, чтобы ее лишний раз не провоцировать. Но если мне надо, я выхожу и говорю, ну, дорогая, извини, вчера я писал спикерское на независимости. Это одно из моих служений, которое я сейчас сделал. Я говорю, извини, я не успеваю просто. Так что хочешь, не хочешь, а надо. Ну и жена на это смотрит уже более-менее нормально. То есть она с этим смирилась. Ей не нравится, но приходится. Ну, вроде бы так. Сейчас опять-таки я жду, когда придет момент, когда еще один человек приедет из Санкт-Петербурга, и, может быть, с ним организуем группу. Только человек это что-то в последнее время не отписывается. Я подозреваю, что опять-таки что-то случилось. Ну, где-то так. Спасибо. Можете задавать вопросы.
Здравствуйте, тебе, Алексей. Спасибо, что поделился своим опытом выздоравливания. Что, ребята, ставим единички, задаем Лёше вопросы. Кого что интересует? Я пока поставила единички. Всем привет, Аня Алкоголичка. Лёш, у меня такой вопрос. Вот твой спонсор сорвался. Расскажи, пожалуйста, что ты чувствовал? Ну, как ты это узнал? Что ты чувствовал, вот свое состояние. Не было ли какое-то разочарование программой или еще что-то? Сделали ли какие-то выводы или какие-то ошибки у себя? В общем, пожалуйста, то есть ты же сам выдал информацию, что ты его спонсор. Расскажи про эту ситуацию, пожалуйста, касаемо тебя. Спасибо.
Да, спасибо, Аня. Спасибо за вопрос. Ситуация какая была? Прилетел я в Санкт-Петербург, он должен был меня встретить, или мы должны были с ним встретиться в Санкт-Петербурге. Пришла смс-ка о том, что он сорвался. Это для меня, ну да, где-то это было, ну, чтобы не соврать, ну, где-то секунд 30, минуты я просто сидел в самолете, принимал, это время принятия ситуации было у меня. А, нет, абсолютно, мне наставник тогда много раз говорил, и мне очень это отозвалось, я ему благодарен за это. И сейчас мы с ним поддерживаем отношения, я ему задаю вопросы, потому что второй на наставник, который у меня сейчас появился, он живет далеко, у нас с ним очень много часов разницы, и получается, как этот, когда я ему задал вопрос, он уже потом не актуален становится фактически. А с ним мы общаемся. Он мне дал такую штуку, что он точно такой же алкоголик, как и я. То есть вот почему я в самом начале сказал, что срок трезвости, срок чистоты, как у... это в принципе это ничто. Можно быть с малым сроком трезвости и иметь стабильное спокойствие, вот такое душевное спокойствие. И жить нормально. А можно иметь срок трезвости там 10, 15, 20 лет и с таким взрывом мозга жить, что мама не горюй. Были такие моменты, когда я был спикерхантером на планете и подходил к одному человеку с большим сроком трезвости и стал задавать, ну, просил его поспикерить, а он сказал, какие у него проблемы, я понял, что Я такой трезвости не хочу абсолютно, потому что... А потом он мне честно признался, что он шаги не проходил. То есть он где-то что-то нахватался, и у него, в принципе, трезвость на зубах, и благодаря сообществу. То есть есть такие... Я не критикую их трезвости, может, им так надо, я не знаю... Я не могу за других говорить, я говорю за себя, что мне так не надо, мне нужно спокойствие, я не хочу при какой-то проблеме постоянно с воплями там убегать из магазина, там бить себя по рукам, когда я хочу выпить, или наоборот спокойно взять, как у некоторых есть, немножко выйти из программы. Сходил, попил, пришел обратно. Там, буквально там бутылку пива выпил и обратно зашел в программу. Я этого не принимаю. То есть алкоголь однозначно нет. Еще мне очень помогают пьяные сны, которые снятся постоянно, особенно когда мне плохо, когда я болею. Ну, в смысле, не сухое похмелье, а вот именно вот когда болезнь, когда вот это... Или когда вспоминаю про свой первый шаг на группах, потом раз высшая сила в очередной раз мне показывает, какой я в употреблении, когда мне снится это. Вот где-то так. Я к нему не поехал, об этом я не знаю. Я не жалею, хотя мы с ним об этом разговаривали, потому что, честно говоря, я испугался. Реально я испугался за свою трезвость, потому что не хочу увидеть человека, дорогого мне человека в употреблении. Это раз. Потом непонятно, как он среагирует, ехать куда-то там в Чуму-Таракань, в далекую деревню, из которой трудно выбраться. И, ну, абсолютно не видел. Я сразу же обзвонился нескольким знакомым, анонимным посоветовался, хотя ответ я уже знал, что я вот в таком состоянии его видеть не хочу. И сейчас, когда человек в срыве, смысл приходить к нему и говорить, ну, слушай, давай... Не знаю. Я знаю, как когда мне пытались помочь, когда я был в употреблении, когда люди приходили ко мне, друзья, и говорили, Лёха, слушай, перестань пить, ты можешь, ты должен бросить. У меня были максимум это пьяные сопли, пьяные слезы, эти, что я, это было, опять-таки, виновата жена, виновата кто-то, это Я не вижу в этом смысла абсолютно. Может, это жестко звучит. То так же, кстати, я поступаю и в отношении своих подопечных, подспонсорных, ведомых, кому как нравится. Я человеку даю только шаги, так как мне давали на малой группе, как мне давал мой наставник. И взамен, в принципе, ничего не требую. Если человек перестает отзваниваться, отписываться, это его воля абсолютно. То есть жалко только время потраченное, но опять-таки я тратил ее не впустую. Я в очередной раз проговорил программу. Это вот как я сейчас работаю в музее, когда мне надо какую-то лекцию проговорить, чтобы именно проговорить. Я беру первых попавшихся людей, там провожу бесплатные экскурсии, мне лишь бы проговорить вот это. И то же самое, я проговариваю, я даю это человеку, а дальше уже действует Бог. Может быть, вот эти три шага, которые мы прошли там с одним или со вторым моим подопечным, после того, как они ушли, когда-нибудь сработают, это уже не моя работа, это работа Бога. Это для меня как-то это... Ну, вроде бы так. То есть, это, может быть, звучит грубо, может быть, как-то слишком жестко, но третий шаг – это третий шаг. Я не рулю этой жизнью, я не могу человека заставить протрезветь. Человек решил выпить, значит, он решил выпить. А вот меня что удивило, вот, Аня, спасибо еще раз за вопрос, то, что я это нормально воспринял. Я думал, что у меня будет страх. И я в течение, сколько, двух недель, когда был в Санкт-Петербурге, ежедневно, ну, у меня такая была не то что задача, у меня так получалось, я каждый день проходил 2-3 церкви, вот, пока ходил на группы. Я проходил две группы обязательно, и рядышком находилась всегда какая-нибудь церковь, я приходил им и молился как за него, так и за других анонимных, каково я знаю, кого с нами уже нету. Это у меня было как нормой, то есть это как, я не знаю, вот как сходить воды попить. То же самое, вижу церковь, я зайду, помолюсь. Это для меня было нужно тогда и сейчас, в принципе. Спасибо.
Спасибо тебе, Алеша. Единички поставила Юля Маринова. Любой микрофон.
Да, всем привет, Юля Алкоголик. Девушка, спасибо большое за спикерскую, очень рада тебя слышать. И скажи мне, пожалуйста, дорогой, у меня вот такой вопрос, если вы сгорячий стул. А насколько у тебя исполнились ли обещания программы? Вот то, что вот мы знаем, да, новая свобода, новое счастье, чистота, ясность, покой, исчезнут чувство ненужности и жалости к себе, да, вот эгоизм исчезнет и так далее. Вот насколько что у тебя на данный момент исполнилось или не исполнилось, и каким образом это произошло? Спасибо.
Спасибо, Юля. Тоже приятно тебя слышать. Да, это все происходит, но, понимаете, самое это интересное, что я увидел в программе, это то, что... не в программе. Мое выздоровление, оно, оказывается, происходит незаметно. Как вот... Блин, я люблю вот эти все аллегории. Как сахар в холодной воде, он медленно растворяется, но он растворяется. Также вот это чувство неудовлетворенности, чувство обид, чувство жалости к себе, оно потихонечку расходится. И однажды берешь, и тебя так туркает. Вот я помню, сидел на основной квартире. Как раз только что закончилась группа, дети там своими делами занимаются, жена своим делом занимается. Я только закончил, сел почитать книжку, и тут вот меня толкнуло то, что я счастлив. Вот это вот просто вот так это на меня обрушилось. То, что у меня вот это душевное спокойствие, это не просто то, что я спокоен. Я спокоен, да, я могу спокойно разговаривать, внутри у меня что-то там, какие-то мысли не о том, еще чего-то. Какие-то гнетущие чувства, может быть, но я внешне, может даже внутренне, я вот так более-менее спокоен. А тут именно душевное спокойствие, то есть душа находилась на месте. Я понял, что мне сейчас уютно в себе. в самом. И вот это было кайфное ощущение. И постепенно я стал замечать, что я маленькими-маленькими шажками я расту над самим собой прошлым. Вот я говорю, я сейчас перестал материться. Это вот с 14 июля меня как-то это откинуло, когда я стал замечать, что я не умею материться. Это как-то глупо звучит от человека, который закончил службу в ранге майора и работал грузчиком еще там 2 года еще в студенчестве. Я не умею материться, потому что я матерюсь грязно, некрасиво, мне это не нравится, мне от моих матов плохо. И я от этого не то что решил отказаться, я попросил Бога забрать это. То есть и Бог говорит, ну ладно, давай обратно, все. Сейчас я стараюсь не материться, потому что мне это не надо. Это ушло, как-то это ушло, это незаметно ушло. То есть вот эти все, вот обещания программы, они срабатывают, но они срабатывают совершенно не так, как я хотел. Я честно могу признаться, я хотел вернуть свою жену. А хрен на ней это не получилось. Ну, на данный момент это и не ушла жена. То есть, получается, мы застряли на таком дистанции отношений, на котором нам пока комфортно жить. И опять-таки, то есть программа, она сработала так, как я абсолютно не ожидал. И сейчас я получаю удовольствие от всего. От того, что я могу прийти в семью, побыть с детьми, позаниматься, помочь жене. У меня там куча обязанностей. И в то же время я могу спокойно совершенно уйти на вторую квартиру, заняться служением, заняться собой, или просто тупо лечь в позу морской звезды и лежать на полу или на диване, ничего не делать, и получать от этого удовольствие, от того, что я вот разрешаю себе сегодня ничего не делать. Вот где-то так. То есть свобода появилась, счастье появилось, и я для себя вывел, опять-таки, ну мне нравится вот это размышление, я для себя вывел, все-таки счастье это не секундное какое-то чувство. Это как раз движение к этому чувству. То есть чувство освобождения от чего-то, от всяких недостатков, вот это вот само движение мне стало нравиться. Я вижу, какие у меня проблемы, и стараюсь от них избавляться или планировать избавляться. Если не получается мне самому, отдаю это Богу и делаю все, что я могу. Вроде бы так. Спасибо.
Спасибо, Лешенька, большое. Спасибо.
А микрофончик единички, Миш, твои, пожалуйста.
Спасибо. Всем привет, Миша. Алкоголик, Леша, большое спасибо за спикер, что очень отзывается, в особенности про случай, который прождал, да? Вот. Спасибо программе, что есть такие у нас инструменты. Ну, вопрос у меня по подспонсорам. Есть ли у тебя такой опыт, возможно? Один вот, скажем так, подспонсорный звонит, да, потом перестает звонить. Ждешь несколько дней, позвонишь ему, все, он начинает обратно звонить. И это вот периодически происходит. Вот есть ли у тебя такой опыт, когда подспонсорный, ну то есть вопрос, когда подспонсорный не выполняет те вот. То есть он ходит на группы, он, как он говорит, то есть я ему верю, конечно, то, что он делает те задания, которые я ему даю, но не отзванивается. Есть ли у тебя такой опыт? Спасибо.
Да, Миш, спасибо. Да, такой опыт у меня есть. Более того, это тут как бы и мой косяк достаточно сильно. Я уезжаю в отпуск. У меня не было возможности, вот просто и сил связываться с людьми, которых я проводил по шагам. И я ребятам сказал, я говорю, так, давайте, я говорю, если есть что-то срочное, вы мне, говорю, пишите. А так вот пока буквально там 2 недели перекур. Но после 2 недель, вот когда я пытался с ними связаться, кто-то не отзванивался, кто-то слетел, кто-то ушел в запой. И кто-то опять начал работать, как бы вроде давай, начнем, но в итоге почему-то, то есть он мне сам назначал время, хотя я говорю, я плохой руководитель, я подстраиваюсь под подчиненного, в данном случае под ведомого. Я ему говорю, ну давай, во сколько тебе удобно. Он говорит, вот мне давай там в субботу в 9 часов утра. Я говорю, ну давай с тобой, в 9 часов утра мы с тобой свяжемся. 9 часов я жду, его нету. Он говорит, ой, у меня там срочно было это. Я эту ситуацию отпускаю. Это неприятно однозначно. То есть я его в четверочку, естественно, тут же закидываю. Потом я понимаю, что что-то не так. Или во мне, или с ним. И в следующий раз я прямым текстом говорю, давай все-таки определимся, что ты хочешь. Либо ты хочешь выздоравливать, давай тогда... Я никого не увольнял еще. То есть все вот просто так... Кто молча, кто не молча, просто поблагодарив меня, уходили. Но уходили так это... Кстати, в четвертом шаге почти все уходили. Ну, это происходит, почему, непонятно. Стал спрашивать впереди идущих, там, они говорят, ну, успокойся, значит, так надо, значит, так это произошло. Единственное, что я для себя понял, и это, кстати, буквально недавно я понял для себя, что если человек хочет проходить по программе со мной, пожалуйста, да, он там, он говорит, когда ему удобно, я говорю, когда мне удобно, находим консенсус, все. И в это время мы встречаемся и работаем. Если он не хочет работать, я говорю, прямым текстом скажи, что ты не хочешь, чтобы я, говорю, тебя не ждал, чтобы я не назначал время. Перезванивать любому, по-любому я не буду. Один раз пишу смс, пишу, что типа... Ты-то где? Я тебя ждал. Все. После этого, если человек появится, я буду с ним продолжать работать, я не буду отказывать. Единственное, что мне надо все-таки, чтобы человек не тратил мое время зазря, чтобы я занялся чем-то другим. Семьей, работой, ну сейчас у меня учеба еще и учебой заняться. Ну, где-то так. Спасибо.
Спасибо. Татьяна, твои единички на каком?
Татьяна, алкоголичка. Леша, спасибо за спикер. Скажешь, у меня такой вопрос. Поделитесь, пожалуйста. Вот, проявляется ли алкогольное мышление сейчас в трезвости? И если проявляется, то в каких видах? Ну, пример какой-то.
Спасибо, Таня. Да, конечно, проявляется. Куда деться? Я думал, что это все уходит. Это, кстати, интересно. Оно уходит на первом году трезвости, а дальше оно как-то проявляется. То есть вот этот, как у нас говорят, посыл, как вот эти обещания и бонусы программы, которые высшая сила сразу же дает, на первом году трезвости они... как-то вот это все сглаживается. А когда выходишь уже вот на, ну, такой, я не буду говорить большой срок, просто там 3 года трезвости, гаевинности всех характера, они выскакивают в разные стороны. То есть, что вот недавно, как очнуло, это то, что дочка малая взяла, пошла выгуливать собаку, а не взяла сотовый, а потом я смотрю, собаку уже в подъезде прыгает, а дочка мелкая пошла с какой-то подругой куда-то гулять. Естественно, у меня злость за то, что она не пришла, не отпросилась. Обида, как так, что такое, там. Потом чувство страха, опять-таки, за нее, куда она пошла, что это. И алкогольная сразу же вот этот штамп. Так, значит, а я сейчас ее накажу, я у нее заберу все гаджеты, я с ней разговаривать не буду, я ее этот, буду наказывать своим молчанием, я буду ее игнорировать. Тяжело вот это самому себе говорить: Леша, куда ты лезешь? У тебя опять алкогольное мышление, опять это все. Это все остается, но оно уже... Программа-то, она не исправляет это все, она помогает это увидеть, а дальше я должен сам уже работать над этим, и, ну как, сам с помощью высшей силы прорабатывать это. И это получилось, да, буквально там она только зашла, я ей высказал, не ругаясь, не матерясь, спокойно это все сказал, я говорю, мы за тебя переживаем. Потом убил в себе опять-таки это алкогольное, что я сейчас замолчу, мы с ней там поговорили, и потом я пошел на работу. То есть вот программа, она, еще раз говорю, она не исправляет меня, она дает инструмент, чтобы я сам себя исправлял с помощью высшей силы. Где-то так. И то же самое на работе. Сижу, и меня периодически начинает цеплять, так как я знаю, как должен работать этот человек, как должен работать этот человек. И когда я вижу, что человек там ленится, человек отказывается работать, я начинаю вспылять, мне хочется сказать, мне хочется высказать, а потом, ну, просыпается актер во мне. То есть алкогольный актер, который знает, все умеет, все это. И опять-таки я себе щелбан, Леша, сиди, что-то там делать должен. Занимайся своей работой. Это, блин, это шикарная, шикарная штука, когда сам себя можешь обернуть, и когда тебе не нужен даже какой-то там резетман, чтобы десятый шаг, чтобы вычислить, что ты не прав. Ну вот где-то так. То есть алкогольное мышление, оно остается, оно никуда не девается, потому что за 3 года исправить то, что заработал за 40 лет, которая уже под корку, уже на генном уровне у меня работает, это сложно. Но это идет, опять-таки, вот я говорю про маты, я всю жизнь матюгался, а сейчас раз это все ушло. Значит, и это может уйти, я надеюсь. Спасибо.
Спасибо, Леша.
Спасибо тебе, Алексей. Это был, в общем-то, мой вопрос. Последние обиды именно с конкретными ситуациями ты рассказал. Спасибо тебе огромное. Ага, единички поставила Наташа. Наташа, пожалуйста, твой вопрос.
Привет, ребят, Наташа Алкоголик. Леш, спасибо за спикерскую. Я давно слежу за твоим выздоровлением. Мне очень нравится, потому что на скайпе это необычно. Я понимаю. И вот у меня вопрос у тебя... Я понимаю, 10-й, 11-й шаг, но есть вещи, которые ты, например, не то что запустил, а вот сильная усталость, сильные эмоциональные всплески. Вот от этого у тебя идет очень, ну прям сил нет, ты вообще вот, ты не то что жить не хочется, программу делать не хочется. Как ты с этим справляешься? Спасибо.
Спасибо, Наташа. Это у меня было, когда я перетрудился в программе. Это был 8-й шаг, первый круг 8-го шага, когда я проходил. Я, чтобы не делать 8-й шаг, я набрал кучу служений и почувствовал, что я устал эмоционально. Я рассказывал про это много раз. Я где-то 2 суток проспал, то есть я отключил все телефоны, позвонил жене сначала, сказал, что я на выходные не приду, я буду отсыпаться, я очень устал, я не пью. И все, то есть я лег спать, и вот я себе позволил вот кусок пятницы, субботу и кусок воскресенья просто лежать, спать, читать книжку, потом опять спать, и вот так. Бывают такие моменты, усталости бывают, но усталости в программе у меня такой, слава богу, нету, потому что я не должен... Я отказываюсь сейчас от служения. Были моменты, когда служения мне шли во вред. Я сейчас стараюсь не брать служения, которые мне мешают жить или мешают отдыхать. Алкоголик должен отдыхать, а я отдыхать не умею, как алкоголик, потому что я умею либо пахать, либо валяться пьяным. В программе я учусь отдыхать. Где-то так, спасибо.
Тебе спасибо, Леша. И, Серега, твой вопрос. Пожалуйста.
Всем привет, Сергей, алкоголик. Вопрос заключается в том, вот программа, шаги, вот тот же 9-й шаг, 3-й шаг, да, то есть вот есть такой стереотип, что как бы выполнил и пошел дальше. Но я вот сталкиваюсь в жизни, что и 3-й, и 5-й, и 7-й, и 9-й, вот ежедневно, чуть ли не через каждый час. И все это мелькает, и я вот такое стал отслеживать, что такие ситуации действительно как бы случаются и есть, и что, выполнив один шаг, как бы, ну, не успокаиваешься. А было ли у тебя такое, и если было, то чего с этим делаешь?
Да, Сереж, спасибо. Да, правильно, абсолютно. Шаги с 1 по 12, они постоянно должны быть под рукой. Ситуация, когда сделал я 9-й шаг к жене и успокоился, это все фигня полная. 4-ку я сделал один раз и думал, что все, 4-ка делается один раз. Ничего подобного. 4-ка, инвентаризация у меня делается, ну, как я уже говорил, в 11-м шаге, в 10-м шаге. Иногда я делаю просто экспресс, 4-й шаг прописываю без наставника, просто для себя, по какому-то человеку, по какой-то ситуации. 3-й шаг тоже постоянный. Только, то есть, получается, я как... Я должен отслеживать ежесекундно, ежечасно свое состояние и в случае чего тут же делать 10-й шаг, чтобы не делать потом, не дай бог, там 9-й шаг. Это происходит всегда, и тут же мне нужно вспоминать, что есть 3-й шаг, что я перепоручил свою жизнь Богу, как я ее понимаю, что есть 2-я часть 1-го шага, то, что я не рулю этой жизнью, что я потерял контроль над своей жизнью. Да я не имел контроля над своей жизнью. Все. Это я должен постоянно знать. Это постоянно должно быть у меня в голове. А 12-й шаг, это, ну, вообще мой любимый шаг, потому что он, помимо того, что нести весть о том, что мы алкоголики и что мы можно, как можно выздороветь, это еще и есть применять эти принципы во всех наших делах. И это помощь другим людям, не обязательно алкоголикам, просто помогать другим людям, нести добро. Но это опять-таки это мое мнение, нести добро вот в этот мир, хоть насколько ты можешь нести добро, сделать добрые дела. И эти шаги, да, они постоянные, и постоянный анализ своих действий. Вот 11-й шаг и 11-й утренний вечерний, чем они вот действительно, они золотые шаги, потому что это шаги аудита ежедневного своей жизни и просмотр, что ты можешь сделать завтра лучше, чем ты сделал сегодня, хотя бы на 0,5 миллиметра, но сделать лучше. И шаги, они постоянные, да, я с тобой полностью согласен. Спасибо.
Спасибо тебе, Алексей. Ребята, еще прям чуть-чуть время есть. У кого-то есть еще единички? У кого-то есть вопросы? Так, ну единички я больше не вижу. Если что, до чайной, может быть, кто-нибудь еще что-то стесняется или еще какой-то вопрос. И время нашего